очень трудно это практиковать в уединении. Скажем, философские размышления очень сложны сейчас в уединении в Кали-Югу. Очень чаще всего человек приходит к неправильным выводам, хотя мыслят все правильно. Но выводы чаще всего неправильные. То есть окончательный вывод очень сложно познать в уединении с помощью философского размышления. Во всяком случае, в Кали-Югу это очень трудный процесс, чрезвычайно сложный процесс. Для того, чтобы размышлять на духовные темы, необходима духовная платформа. Если ее нет, то мысли они будут препятствием на этом пути, философские размышления будут препятствием, потому что будут противостоять истине целой концепции, встроенной философской системы. Это еще хуже, чем если человек находится в невежестве. Высший Панишат говорится об этом, что есть люди невежественные, у них будущее не очень светлое. Но есть люди, которые культивируют так называемое знание, это еще хуже. Поскольку это философские доктрины, концепции, учения, которые люди принимают за истину. И даже сам измышляющий человек думает таким образом. Однажды Прабхупаде пришли последователи Махариши, и они сказали, что наш гуру, он прислал нас к вам, чтобы вы отвечали на наши вопросы. Он больше не может отвечать на наши вопросы. Он однажды признался в этом, что я больше не смогу отвечать на ваши вопросы. Вы спрашиваете то, о чем сейчас я не могу говорить или познать. Я еще не достиг этого уровня. Что же нам делать, мы спросили его. Мы хотим продвигаться дальше. Тогда он уединился, погрузился в свою медитацию. Когда он вернулся, он сказал нам, пожалуйста, идите к Бхактивиданте с вами, он ответит на ваши вопросы. Поэтому пришли к вам с вопросами. И Прабхупада отвечал на вопросы, а последователи Махариши, он их принял очень тепло, и они были очень почтительны к Прабхупаде, потом был хороший разговор, очень внутренний. И они были очень вдохновлены и сказали, так действительно он прав, наш Махариши отправил нас к вам, это очень правильно, я думаю, что все должны прийти к вам. Все сторонники Махариши, и он сам тоже должен прийти к вам. У него очень много последователей, и ваше движение сразу увеличится и будет очень могущественным. Но Прабхупада сказал, нет, Махариши не нужно беспокоиться, потому что он уже выдвинул философскую концепцию. И очень трудно это изменить. Он уже выдвинул ее. Это очень сложно изменить, Прабхупада сказал. Трудно. Так, это трудная вещь. Поскольку есть отождествление с накопленным знанием, есть отождествление с накопленным опытом, с накопленными богатствами. И поэтому для того, чтобы продвигаться в духовной жизни, лучше не создавать ложные концепции и не привязываться к ним. Лучше оставаться смиренным и думать, что я невежественный человек. Самая лучшая безопасная позиция смирения. Это всегда дает возможность нам продвигаться, всегда учиться. И жизнь — это безграничная школа, бесконечная наука. Тем более, если мы говорим о сознании Кришны, о сознании Бога. Этот процесс безграничен. И Кришна, он находится в трех ипостасях, как бы можно по-разному воспринимать его. В сознании Брахмана, в сознании Параматмы и непосредственно Личности. Все это в одном существует, в одном. Три единая истина, говорится об этом. Мудрецы постигают это с разных точек зрения. Но если все это объединить, это называется Бхагаван, обладатель всего этого Бхагаван. Концепция Бхагаван — личностная. Там есть личность, там есть обладание энергиями существования, знания, блаженства. То есть все аспекты абсолютной истины, они едины на самом деле. И Кришна говорит, что они все подчинены личностному аспекту. То есть они подчинены высшей воле, Брахман, Сверхдуша. Они подчинены высшей воле, личности. Личность — это тот, кто обладает чувствами, чувства. И когда мы говорим о личностях, живых существ, обладателей чувств, то эти чувства, они активны по природе. То есть мы хотим использовать чувства. Не очень привлекательно прекратить деятельность чувств вечно, раствориться, исчезнуть, попасть в нирвану, исчезнуть как бы. Мы хотим использовать чувства, чтобы увеличить наше счастье. Поэтому есть окружающий мир, который может быть нашим восприятием для чувств. Мы хотим, чтобы этот мир был приятен для нас, чтобы мы были счастливы в этом мире. Для наших чувств он должен быть благоприятен. Также живые существа, у них тоже есть чувства, и они отвечают. Если мы проявляем какие-то эмоции, чувства, живое существо ответит. Это можно использовать тоже для увеличения счастья. По сути дела, это и дано для этой цели. Чтобы человек улучшал свою культуру, развивал науку, самосознание, для того, чтобы увеличить счастье в этом мире. Потому что только счастливый человек может понять Бога. Это недоступно людям скорбящим, упрекающим весь мир, весь свет в своих проблемах, обиженных, хранящих обиды на кого-то. Эта наука недоступна в этом случае. То есть необходимо достичь шанти, мира в уме. Мир означает покой, умиротворение, удовлетворение. Или, как мы говорим, просто счастье, счастливое состояние. И счастливые люди, они могут продвигать эту науку. Мы не ожидаем, что страдающие люди будут продвигать науку бхакти. Группа страдающих лидеров. Представьте себе. Мы видим, что лидеры, они довольно умиротворены. Духовные учителя, они источник такого блаженства для ученика всегда. Всегда ученик ожидает, что гуру, он источник блаженства, счастья, радости для наших чувств, нашего ума. И он дает наставление в таком духе ананды, что хочется слушать даже самые острые наставления. Острые, даже неприятные вещи становятся приемлемыми в таком качестве. Когда приезжал, помню, Гопал Кришна Госвами в Санкт-Петербург, была первая или вторая встреча, и в квартиру набилось 120 человек. В двухкомнатную квартиру, 120 человек, конечно, был такой ажиотаж. И он очень много шутил с преданными, улыбался, очень так милостиво себя вел. И это породило некоторую фамильярность. Начали тоже шутить вот эти преданные, то есть такая атмосфера. И тогда он стал серьезным и сказал, нужно очистить свое сердце. То есть путь бхакти, да, но нужно очистить свое сердце для этого. Чтобы стать преданным, нужно очистить сердце. Все улыбались, кивали, да, Махарадж, мы читали об этом, вы очень здорово говорите. Тогда он сказал, вы знаете, видели уголь? Уголь. Сказали, ну уголь знаем, да. Можно очистить уголь? Нет, невозможно, уголь нельзя очистить. Вот сейчас ваше сердце такое, как уголь. Мы, да, мы знаем. В таком... То есть такое счастье было при его присутствии, что такие наставления вот прямые были. Вот сейчас такое сердце, как уголь, вот такое сердце. Никто даже не расстроился, я помню. Ну, гуру же с нами, Махарадж здесь, нет проблем. То есть столько было этой внутренней энергии. Поэтому, говорится, нектар наставлений, смиренная душа, она может воспринимать нектар таких наставлений. Смирение, почтение, терпение. Мы как говорим об этом, но мы говорим в особом, может быть, аспекте, пытаемся обсудить этот момент, в аспекте нашего выбора. Иногда кто-то скажет, как стать смиренным в такой ситуации? Как можно вообще терпеть сложившиеся обстоятельства? Как можно быть почтительным в таком окружении? Но это наш выбор. Вот это вот основной момент как бы нашей темы. Потому что это известно из Писания, что эти качества очень способствуют духовному прогрессу. По сути, это и есть сама бхакти. Настроение бхакти. Господь Читания говорит, что киртания садахари, можно быть постоянно погруженным в экстатическое воспевание, в таком настроении. Море, океан блаженства. Это никогда не прекратится. Святое имя раскрывает себя. Человек обладает такими качествами. Но как обладать? Это просто выбор. Это не какая-то сложная наука, она просто трудновыполнимая, но она не сложна для понимания. Прабхупада говорит, что ключ, он есть в духовной жизни. И я, говорит, знаю секрет этот. Но как им воспользоваться, должен понять сам человек. Воспользоваться им или не воспользоваться, должен понять сам человек. И для того, чтобы воспользоваться этим ключом, мы должны знать, что смирение, почтение, терпение не должны быть в невежестве. Такая покорность, невежество, слепая. Нет, нужно развитие знания, чит, энергия чит. Она делает человека таким, смиренным, почтительным, терпеливым. Энергия знания. Или осознание, самоосознание. И энергия чит. То есть слепое принятие гуру, допустим, под его страсть, это материальное поклонение. Это называется идолопоклонство. Это не принесет духовного плода. Это может только увеличить материальные привязанности. И материальная привязанность означает, что духовная жизнь будет полна противоречий. Противоречий. Скажем, это плохо, это хорошо, это друг, это враг. А Шри Прабхупада Махарадж говорит, что все это измышление ума. Таких понятий на духовной платформе. Друг, враг, плохой и хороший. Знания и невежества тоже нет. Есть трансцендентный уровень. Выше, над всем этим. И материалисты, они не могут понять в своей гордыне, как можно жить в таком настроении смирения, почтения, терпения. Вы даже денег не заработаете. Если вы будете только смиренны, только почтительны, вас будут все обманывать. Они не представляют, как и насколько это практично. Практично ли то, что вы вообще говорите? Может быть, тогда в монастырь нужно уйти. Но Шри Прабхупада Махарадж, однажды он путешествовал по всей Вселенной в поисках Парамахамс. Трудно найти Парамахамсу. Поэтому он путешествовал по всей Вселенной. И в одном месте он увидел человека, лежащего под деревом. Очень толстого. Но по лицу он понял это. Человек, занимающийся духовной практикой, совершающий аскезы. Он увидел по состоянию его лица мысли, что он не обременен никакими обязанностями вообще, то есть не работает. Семьи, скорее всего, у него нет. Никаких правил предписаний материальных не принял. Он не работает, смотрите, никакой ответственности, ни обязанности. Он практикует духовное знание, и он удивляется. Он говорит, дорогой господин, я вижу по этому состоянию лица, что твой ум, он свободен от всех материальных обязанностей, что ты ничего не делаешь. Похоже, что только здесь ты лежишь, вот этим занимаешься. Но тогда ответь, как у тебя такое толстое тело, как ты смог добиться этого результата? Обычно те, кто практикует такие аскезы, они очень худые. Они, думаете, аскетичные, очень худые, мало едят, но ты очень толстый, очень удивило. То есть с большим почтением он обратился к этому человеку. На что он совершенно беспристрастно отреагировал и сказал, я этого научился у питона. Питон лежит, видите, ничего не делает. И он не худой. Даже дерево стоит на одном месте и не истощается. Всю жизнь еще кормит других. Я наблюдал природу, я понял, вот можно жить как питон. Зачем работать? Я понял секрет. Связи с Верховным я не должен теперь работать. У меня нет такой обязанности. Ну, все бы мы хотели, конечно, достичь этого уровня, правда? Не работать. Но это означает внутренняя работа. Если мы не хотим работать на физическом уровне, мы должны работать сильно на внутреннем уровне. То есть это не невежество, нет. Это качество знания. И он говорит, что питон, он лежит, когда он проголодается, он открывает глаза, смотрит по сторонам, видит, идет пища, сама подходит, открывает рот, глотает ее и снова ложится. Вы не видите, что питоны бегали по лесам в поисках пищи. Только человек бегает в поисках пищи. Видите? Ни одно живое существо не бегает слишком много в поисках пищи. Если человек не разрушит там атмосферу, конечно, но в принципе там все хватает. Очередей нет. И он удивляется, как же ты достиг такого состояния. Он говорит, да, пища приходит каждый день, говорит, ко мне. Иногда очень вкусно, да не очень. Иногда немного, иногда очень много. Но чаще всего много, он говорит, слишком много. Пропадает много у меня. Вот поэтому я толстею. Вынужден толстеть, чтобы пища не пропадала. Милость Господа, как я могу все это выбрасывать. И мы видим, что, например, ребенок живет точно так же. Он не работает, видите, он только ест. Когда он хочет есть, просто открывает рот и говорит об этом, и все. Но мы видим здесь понятный пример. Это родители делают, есть взаимоотношения, это чья-то обязанность кормить ребенка просто. Ему не нужно об этом думать. Так же и человек, предавшийся Господу. Господь, что это теперь моя обязанность поддерживать его. Взаимоотношения с Богом, и пища приходит. Маригари говорил то же самое Гирамуни, своему гуру. Ты говоришь, выбросил лук и не убивай животных, но я охотник, как я буду поддерживать себя в этом случае? Без оружия. Я же должен кормить семью. Он говорит, я тебе буду посылать достаточно пищи, но бери только столько, сколько тебе нужно, а лишнее все отдавай. Он еще говорит об излишках при этом. Еще будут излишки у тебя. То есть я тебе буду посылать пищу. Гуру – представитель Бога. По сути, только милостью гуру мы можем поддерживать свое существование. И Мригари поверил, поскольку Ангира Муни, он совершил Нарада Муни, да? Нарада Муни, он совершил чудо, он оживил этих убитых животных и Охотник был убежден, сделал и сломал лук, хотя это было для него непреодолимое препятствие на самом деле. Но благодаря этим чудесам, могуществу, которое проявил Нарада Муни, он поверил в это. Пришел домой и сказал жене, все, больше на работу не хожу, будем петь Хари Кришна. Я в Хари Кришна ушел, работу бросил, лук сломал. Ты с ума сошел, сказал жена, у тебя есть все, кто заманили, должно быть. Как мы будем жить теперь? Вот сказал гуру, нужно ходить в Тулусе вместе и петь Хари Кришна. Вот и все. Так они стали делать, и люди услышали об этом, что охотник Мригари, страшный, кровожадный человек, очень жестокий, невежественный, который наслаждался страданием убитых, раненых животных, любил их кровь, уже полуживыми любил их есть просто, стал преданным святым. Да не может быть, да вы сами посмотрите, поет Хари Кришна, лук сломал, что с ним случилось? Нарада Муни? Надо пойти посмотреть. Надо пойти посмотреть на эту метаморфозу. Какое могущество преданного служения. И люди приходили, но идти к святому нельзя с пустыми руками. Таков этикет. Что-то должны оставить. И они приносили, и их было так много, что он сказал. Зачем так много приносить? Он раздавал что-то еще, готовил просад, раздавал другим. И когда Нарада пришел посмотреть, что же там происходит у охотника, как его дела, как духовная жизнь, охотник сказал, говорит, одна только претензия, слишком много посылаешь пищи мне. Не надо так много. У меня не такие большие потребности на самом деле. Конечно, нужно правильно понять эти моменты. Правильно понять. И для того, чтобы понять вот эту науку, необходимы эти качества. Сейчас мы говорим теоретически, но сомнения останутся, пока не разовьются должные качества взаимоотношений с Богом. Когда мы убедимся в этом, как Господь поддерживает каждое живое существо, абсолютно каждое живое существо, и все принадлежат Ему, это Его частички, и Он знает каждого, потребности каждого, и Он единственный исполнитель желаний, говорится, никто другой, ни правительство, ни родственники. Потому что на самом деле никто до конца не понимает наших желаний. Что же мы хотим? Никто этого не знает. Даже часто и мы сами не знаем этого. На ком жениться? Я не знаю. А Кришна знает. Он говорит, смотри сюда, вот то, что тебе нужно, нравится? Да. Почему нравится? Не знаю. Нравится. Кришна знает. Так было с Девакути и Кардамуни. Кардамуни хотел жениться, но он подумал, где я найду такую женщину. Но Господь Вишну сказал, скоро приедет сюда Ману, император его, дочь его. Это то, что тебе нужно. Вот, прими ее. И когда он увидел, он понял, и да, Вишну послал. Он сидел на одном месте, когда мы не бегал по всему свету. Где жена? Где невеста? Куда еще поехать посмотреть? Нет. Это было устроено свыше. И преданные учатся жить по вот этим трансцендентным законам. Непростая вещь, правда? Это так же, как впервые в жизни сделать сальто в воздухе. Не пробовали никогда? Нет, никто не пробовал. Я пробовал когда-то, когда я был моложе намного. Сейчас я не пробую уже давно эти вещи. Не практикую, но сначала вас тренируют с лонжами, потому что это опасное как бы, упражнение, вы можете удариться сильно, что-то сломать даже может, травму получить. Тогда лонжи — такой пояс на тросиках, эти тросики держат с двух сторон, и бегут с вами, вы разбегаетесь и должны сделать упражнение, перевернуться в воздухе, вот попытаться так вот сделать, все правильно, запоминаете элементы, потом так практикуете. И вот на лонжах это легко, поскольку вас держат. Даже если просто прыгните куда-то, вы повиснете на лонжах, и не упадете, даже приятно так. Вы просите, давайте еще раз я попробую, и вам приятно, вас держат на лонжах. Потом вы усваиваете эти элементы, видно, что вы уже повторяете их, делаете, он говорит, все, лонжи снимаем, давай, делай. Вот это совершенно другое состояние. Вы бежите, и вы чувствуете, нет опоры, нет опоры. Вы начинаете делать упражнения, нет опоры, вы прыгаете и ждете, опоры-то нет, и падаете. То есть вы забываете, что вы должны теперь все это делать, что опора вам не нужна уже. Также материалисты думают, нет денег, как можно жить? Нет опоры материальной. Нужна материально-техническая база, правда? Для того, чтобы вообще жить в этом мире. Кришна говорит, нет, сарва, тарман, паритяджа, мамыкам, шаранам, раджа. Можешь отбросить все эти платформы. Материально-техническую базу можем бросить, религию можем бросить, карму, артху, каму, мокшу, все можно бросить, предайся мне одному. Ну, для этого нужна большая вера, но на самом деле для этого нужны просто качества. И их можно практиковать, их культивировать. Таким образом развивается сознание Кришны. Нельзя практиковать сознание Кришны, не имея, не развивая этих духовных качеств. Это не будет называться сознанием Кришны. Господь Брахма говорит, это будет пустая рисовая шелуха, это будет измышление ума. Это будет теория. Это не будет практика. Итак, практиковать духовную жизнь необходимо с духовными качествами. Такой как бы смысл. Итак, мы обсудили немного качество смирения, качество терпения, что эти качества понадобятся нам, чтобы идти, пройти этот путь. И когда мы говорим о терпении, мы имеем в виду, что какие-то вещи будут неприятны для нас, и нужно терпеть. Смирение дает возможность продвижения. Смиренный человек может продвигаться. Гордый останавливается. Итак, смирение дает возможность, терпение означает, что мы идем. Каждый шаг придется терпеть на этом пути. То есть будут препятствия. Препятствия выражены тут в двух моментах в нашем семинаре. Симпатия, антипатия. Есть вещи приятные, неприятные, двойственность. И мы хотим отвергнуть все неприятные вещи и принимать только приятные вещи. Это называется препятствием. Так они выражаются в нашем восприятии. И тем не менее, мы же хотим получать какие-то хорошие вещи при этом, не просто терпеть нашу духовную жизнь всю жизнь, правда? Тут можно не согласиться, верно? Почему я должен просто терпеть, продолжать и ничего не получать? Я хочу получать духовный вкус. Вот что меня привлекает в сознании Кришны на самом деле. Не терпение и не просто какое-то смирение. А меня привлекает, главным образом, вкус, развитие каких-то внутренних моих отношений с Богом. Нектар мне нужен. Я требую этого. Я требую экстатических киртанов всегда мне. Я требую, чтобы был экстатический киртан. Если я прихожу на программу и нет хорошего киртана, я скажу, ну вот, я буду критиковать тогда вас. Давайте пойте экстатично. И лекция должна быть экстатичной, иначе я тоже вас буду критиковать. То есть мы ожидаем эти вещи. Мы ожидаем, что все будет очень экстатично. Если гуру приезжает, должен быть ян экстаза. Иначе мы усомнимся вообще в его квалификации. Правда? То есть на самом деле это желание ананда, оно не является чем-то противозаконным. Мы должны видеть позитивно это. Это факт, а природа дживы. Сад Читананда — это природа дживы. Мы ищем это блаженство. И где же нам его искать, блаженство, как не в сознании Кришны? Тогда мы будем его искать где-то в другом измерении. Нет, Прабхупада говорит, сознание Кришны — высший вкус. Здесь нужно искать счастье, здесь нужно наслаждаться с Кришной. Он объяснял это в Америке в первые годы, и много было наркоманов, и привязанных к ЛСД. И Прабхупада говорил, сознание Кришны — это много ЛСД. Сколько, Прабхупада, ЛСД? Какая доза точно? Он сказал, представьте вот эту комнату, набитой ЛСД. Представляем, сказали, вот это сознание Кришны. Он иногда так представлял сознание Кришны, смотрите. Это, говорит, полная комната ЛСД сознание Кришны. То есть вам не будет не хватать какого-то опьянения, скажем, здесь. Человек хочет быть опьяненным, пожалуйста, опьяните. От святого имени нужно опьянять очень сильно, сильнее. Если, конечно, ум сатвичный, вы опьянеете даже от просада, так что не выйдете из храма прямо. Вы замечали это, да? Что преданные после программы настолько свободные выходят из храма, что люди удивляются, что они там вообще делают. Что они там принимают. Водку не пьют, а что же они там? Наверняка наркотики какие-то, точно. Не может такого быть. Они такие раскрепощенные, такие свободные, видите, выходят оттуда. Очень опьяненные, но сатва гуна опьяняет, не невежество. То есть суть опьянения заключается в том, что воздушные праны, потоки в теле начинают двигаться. Для этого нужен огонь. Огонь приводит в движение все это. И вот можно жидкий огонь принять. Это водка. Он двигает праны, вот это опьянение. Но это опьянение в невежестве. В конечном итоге это движение прана, но разрушает ум человека. Делает его раскрепощенным в невежестве. Я есть Бог, море мне по колено. То есть это влияние вот на низшие такие психофизические центры этого огня. Низший огонь. И даже если вы пойдете в баню, тоже огонь, правда? Вы разогреетесь хорошо, потом в прорубь с головой тоже почувствуете то же самое опьянение. Тоже праны, огонь, та же самая, но уже другой. Уже другого качества это будет. Уже более сатвично это будет. Ну, в раджасе, скажем. Но если вы хотите настоящего опьянения, тогда пойте Хари Кришна. Это духовный, трансцендентный огонь. Он тоже начинает двигать жизненную силу. Вот это движение внутри жизненной силы и называется жизнью как таковой. Экстаз, экстатично. Но статичный, экстатичный. Когда приходит движение, экстатично становится. Когда не двигается, замирает, то статично, то мы не чувствуем какой-то жизни, счастья. Счастье, но в разнообразии должно быть. И, то есть, таким образом, достаточное опьянение, как на день явления Господа Баларамы, кто-то принес варунье, я помню, и мы выпили варунье, мы все, просто на глазах, мы просто опьянели. Йогурт с медом. Это когда человек имеет чистые, более чистые чувства, он может пьянеть вот от таких вещей очень сильно. От природы также. Опьянение приходит очень сильно. Когда вы видите чистую природу, вы сразу чувствуете такую эйфорию очень сильную в сатвагуне. Об этом говорится в Бхагавадгите, что в сатвагуне чувства они очищаются, и они могут истинным образом видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус. То есть они становятся проводниками счастья. Иногда это можно сказать, что это ЛСД, опьянение какое-то. Наподобие этого что-то, как люди ищут такое счастье. Это и есть сознание Кришны также. Итак, такие чувства, когда чисты, они стремятся к обмену. К обмену. И если мы сталкиваемся с неподготовленным человеком, этот обмен невозможен. Невозможен обмен. То есть себе подобных нужно найти. Как один гуру Дзен, по-моему, он уходил рано утром, поднимался на гору один, никого никогда с собой не брал. И там проводил несколько часов и возвращался просто сияющим. Все потрясались в его медитации. Что он там делает? А его ученик заинтересовался, гуру Махарадж, вы не можете взять меня с собой? Я хочу посмотреть, как вы практикуете все это, как вы медитируете. Вы такой счастливый, я хочу научиться этому. Гуру сказал, нет, тебе рано. Ты не можешь ходить со мной. Ты должен просто следовать моим наставлениям сейчас. Но он настаивал. Тогда гуру сказал, хорошо, пойдем завтра утром. Но одно условие. Что бы ты ни увидел, ты должен молчать. Хорошо, гуру Махарадж, будь тайной. Буду всегда молчать. И это такая тайна, и ученик был очень взволнован. Они поднимались в гору до восхода солнца. И гуру сел такую статичную позу йоги, успокоил свое дыхание, ум и восход солнца. Очень наблюдал, вот гуру просто спокойно сидит, и солнце восходит. Он открывает глаза и созерцает все это. И когда он увидел, что гуру смотрит и видит все это, он видел глазами гуру, как прекрасно. Это явление удивительно. Дает столько сил, столько осознания. Божественные силы взаимодействуют, смотрите, солнце встает, все оживает, он начинает наблюдать, когда этот процесс происходит каждый день, оказывается. Я никогда этого не замечал. Он видит, что гуру открывает ему эту картину, сказал, как это замечательно, гуру Махарадж, ты все испортил, сказал гуру. Ты должен был молчать на самом деле. Ты все испортил таким образом. Ты стал наслаждаться просто этим. И таким образом найти счастье мы должны во взаимоотношениях с преданными правильным образом. Есть равные преданные, есть младшие и старшие преданные. Отношения должны быть разными, правильными отношениями. Чтобы мы увеличивали духовное счастье, необходимо правильно установить ум по отношению к каждому преданному, с которым мы общаемся. Это называется смирение, почтение, терпение также. И если мы хотим получать хорошие вещи друг от друга, то главным образом необходимо почтение. Почтение побуждает сделать любого человека что-то хорошее. Все очень просто. Так, если мы хотим дать кому-то счастье и получать в обмен счастье, это называется почтение. Это противоположность высокомерию. Высокомерие означает, что я наслаждающийся. Я общаюсь для своего наслаждения, я ожидаю почтения к себе. Это высокомерие. Тогда как желание дать это почтение, значит желание удовлетворить, доставить удовольствие этой личности. Если мы хотим дать кому-то счастье, сделать кого-то счастливым, прежде всего нужно научиться быть почтительным. И в обмен получаем сразу же хорошие вещи. Ведь человек очень разумен, на самом деле, почтительный. Почтительные, преданные, они получают множество благословений от преданных других. Всегда получают благословения. То есть благословение – это благое слово, благое расположение ума. Очень важно, что в нашем обществе было такое вот умонастроение благоприятное. Скажем, даже если мы не общаемся близко с преданными, потому что живем далеко или оторваны от большого коллектива, то наше благоприятное отношение к преданным всегда будет нас связывать. И мы будем всегда получать хорошие вещи. Всегда. Поскольку связь, она будет поддерживаться таким образом. Однажды ученики сказали: «Прабхупада, мы чувствуем разлуку, у вас долго нет, и нам очень трудно». Прабхупада сказал: «Вы поставьте мою фотографию на столик, я буду присутствовать там». Что они сделали? Они поставили фотографию, это было впервые. И когда они увидели Прабхупаду изображение, они выразили ему почтение, и Прабхупада присутствовал. Через почтение, через поклонение гуру это присутствует. И, конечно, есть разные степени почтения, в зависимости от того, с кем мы общаемся. По-разному мы почитаем младших, равных, старших и духовного учителя, и парамгуру. Парамгуру мы двойное почтение выражаем, гуру особое отношение выражаем. Тогда как парамгуру два таких особых отношения нужно выразить. Шили Прабхупаде мы должны вдвойне поклоняться. Гуру всегда особое почтение и поклонение. Есть обычный этикет почтения по отношению к каждым. Также и шикша-гуру. Есть люди, которые разного возраста, также они должны знать, как выражать почтение в этом случае. Есть люди разного количества знания, тоже по-разному будет почтение выражаться. То есть это качество знания, которое устанавливает наши взаимоотношения с Богом. Это почтение. То есть правильным образом Рупа Госвами говорит об этом. Он говорит: «Дадати». Называется «Дадати», что этот обмен чувствами, любовный обмен, вот это чистые чувства. Кришна говорит в Бхагавадгите, что листок, плод, цветок, немного воды. Но если это правильно сделать с чистыми чувствами, я это принимаю. То есть в этом обмене очень важны чувства, чистые чувства. И почтение – это как раз вот этот признак чистоты, чистоты, духовной чистоты, насколько человек почтителен к другим, уважителен к другим. Мы видим, что не сразу приходит это понимание, это естественно, не сразу. Сначала преданный возвышается своим знанием над кармическими людьми, своим образом жизни. Он противопоставляет как бы себя обычным людям. Может быть, не очень благоприятно настроен к обычным людям. Ну, карми несколько высокомерно может думать таким образом о людях. Но позже это пройдет. По мере очищения чувств мы сможем увидеть душу под этим покрытием кармическим. Не очень приятным, может быть, для нас, если мы не любим греховную деятельность, нам будет неприятно видеть, как люди занимаются греховной деятельностью. Но тем не менее будем видеть, что там есть джива, живое существо, которое на самом деле в освобожденном состоянии, она чиста, она безгрешна. Она никогда не оскверняется на самом деле материей. Прабхупада приводил пример сумасшедшего человека, от которого откажутся родственники и поместят его в сумасшедший дом. Конечно же, если он сошел с ума, но если он выздоровеет и вернется домой, никто уже об этом никогда не вспомнит. Это не его естественное состояние. И так видеть душу важно. И придем пример из Шримад Бхагаватам, где приводятся молитвы Брамы. Может быть, кстати, появляются вопросы, пожалуйста. Да.
Могли бы пояснить о почтении, сейчас сказали, что это двойное и особое почтение.
Особое почтение означает, что кого-то мы почитаем как представителя Бога, это гуру. Особое почтение. То есть мы должны самое лучшее сделать для него. Если, скажем, духовный учитель войдет в эту комнату сейчас, то мы должны ему сразу предоставить самое лучшее место, например, удобство, это наш долг, послужить ему и наилучшим образом. Это особое почтение. Как представитель Кришны мы принимаем такого человека. Двойное почтение к его гуру – это парамгуру. То есть гуру моего гуру – это парамгуру Шрила Прабхупада, например. Мы выражаем двойное. В присутствии даже нашего духовного учителя поклоняемся Шрила Прабхупаде. Замечали такое? Хотя по этикету в присутствии гуру мы не поклоняемся никому. Но парамгуру мы поклоняемся. То есть двойное почтение. Это то, что удовлетворяет нашего гуру также. Парамгуру. Может быть, какие-то сейчас вопросы пока есть на эту тему, пожалуйста. Удава, да. Просто сесть и сидеть, человек, если будет имитировать. Да, тогда нужно рассмотреть внутреннюю сторону удава. Удав, что такое удав? Это большая кишка такая, видели? Да, буквально в смысле, это просто воплощение кишки. Такая форма жизни, это кишка. Он глотает и переваривает все, что он может делать. По сути дела, он наслаждается этим пищеварением, процессом пищеварения, удав. И весь его ум, он связан с этим процессом полностью. Питон, удав. Он глотает и переваривает все. Как только пищеварение закончилось, он сразу откроет глаза и будет искать пищу. И так он всю жизнь поступает. Он живет ради этой цели, чтобы переваривать пищу и все. И поскольку он ни о чем другом думать не может, не способен. Где найти пищу, например? Как догнать ее? Он просто сосредоточен на пищеварении. Господь дает ему такие ситхи, которые он может использовать, просто брать эту пищу может. Известно, что у него есть ситхи, он смотрит на пищу, и она идет к нему. Что он думает только о пище. Он осознает только как на пищу. Он не то, что он такой великий гипнотизер, знаете. Нет, это просто его природа пищеварения такая. Итак, если вы очень голодны, вы тоже начинаете проявлять ситхи, не замечали это? Даже собака, если голодная, подает и смотрит на вас, и вы уже хотите ей что-то дать, все. Она так смотрит на вас, знаете. Там столько смирения, столько почтения, столько терпения, столько бхакти. Вы не устоите перед этой энергией. И вот это состояние нужно понять. Чистый преданный вот так зависит от Кришны. Как питон от пищи. И больше ни от чего. И каждое живое существо, оно наделяется энергиями Кришны для поддержания тела. Наделяется. В соответствии с его природой. Дерево тоже самое наделяется всем необходимым. Вообще свойства дерева очень мистические. Просто палка из земли, смотрите, там лимоны, апельсины, яблоки, бананы. Это чудо какое-то. Просто потрясающими ситхами наделяется это живое существо, хотя стоит просто на одном месте. И человек также может быть зависим от Кришны. И автоматически природа, она будет сотрудничать с ним. Она создана для этой цели, для самоподдержания также. Не должно быть ничего сложного. Прабхупада удивлялся, но почему люди так много работают, чтобы поесть? Ведь в природе такого феномена не найдете. Ни у кого, ни в одном виде жизни. Никто так много не работает. А человек, он постоянно в поисках пищи. Где взять пищу? Где взять пищу? Они устроили такую цивилизацию, они так и думают, что первобытные люди тоже искали пищу повсюду. Голодали. Нет, такого не было на самом деле. Никогда. Все получали пищу, она просто всегда есть в природе. Она уже дана в соответствии с количеством жизни, она уже предусмотрена. И когда человек думает о себе как о верховном, тогда он сталкивается с таким проблемой. Даже поесть трудно ему досыта. И то, что он хочет именно. Поэтому, если мы хотим вот такого освобождения, то необходимо сосредоточить ум на верховной личности Бога, быть связанным, йога. Тогда пища как бы приходит сама собой.
Вы на прошлом занятии говорили, сильно так затронули, что необходимо как бы правильно общаться с младшими, со старшими и с равными. Причем с равными общение должно быть как можно больше. И ограниченное общение с младшими и со старшими. Но как определить свое положение? И как определить, кто равен с нами? То есть, каким образом это все происходит?
Хороший вопрос, как определить свое положение в общении с преданными, равенство, старшинство, младшинство. Я слышал такой ответ, очень хороший на этот вопрос. Что-то устанавливается естественным образом в общении между преданными. Когда мы общаемся, то мы чувствуем, что вот этого человека хочу спрашивать, слушать его. Означает, что ты старший. Этому человеку хочу объяснить философию. Есть особый импульс к этому, потому что он очень хорошо слушает меня. значит, это младший. А с этим я хочу кое-чем поделиться особенным. Не хочу всем это рассказывать. Это дружеские отношения. Так можно сориентироваться. Также мы должны знать внешний момент, учитывать время, когда человек получил инициацию, имеет большое значение, нужно ориентироваться, старшинство, младшинство также. Возраст физический, тело человека, также нужно учитывать. Иногда преданные забывают об этом, непочтительны к старшим по возрасту, нехорошо, неправильно. Шудры определяют старшинство по количеству лет, и мы не должны это разрушать. Это нельзя разрушать. Мы должны поддерживать эту точку зрения. Годы также мы должны уважать человека, прожитых. Вайшья оценит по количеству денег, это тоже мы уважаем. Что человек ответственен и может поддерживать богатство, работает. И нужно уважительно относиться к его труду, усилиям. И к кшатри по количеству власти мы тоже это уважаем, правда? Вот мы ездили по Сибири, Дальнему Востоку, туда же Путин приезжал, в те же самые города, куда и мы. Да, он ехал за нами, поэтому мы уже ехали по тем местам, где дороги были все отремонтированы. Знаете, нам было очень удобно таким образом путешествовать, потому что Путин ехал за нами, весь город готовился к этому. Все города там, в Сибири, на Дальнем Востоке. Может быть, в Москве так особенно к этому не готовятся, не знаю, но там, в тех местах, люди очень почтительно относятся. Это есть в природе людей. Потому что человек власть имеет. Это тоже нужно учитывать, уважать. Большая ответственность. И высший критерий — количество знаний. Все эти критерии нужно учитывать вообще непредельно. Вот любое пренебрежение означает фамильярность, высокомерие. Любое пренебрежение этим вещам. Если мы скажем, если знание — главный критерий, почему я должен обращать внимание на возраст вообще, на его богатство, на его какую-то ответственность материальную? Ну, просто материалист. Вот это называется высокомерие, пренебрежение к личности. Все нужно учитывать одновременно. И в общении, как мы сказали, мы это ощутим вот таким образом. Желание спрашивать, желание слушать, желание делиться реализацией. Я помню, как у меня лично это пробудилось по отношению к нерождённому с вами очень сильно. Когда первый раз его увидел, у меня было много вопросов сразу появилось. Мне очень нравилось задавать ему вопросы. Я хотел его всегда в тупик поставить причем. Но мне это не удавалось никак. Я пытался снова и снова, придумал очень сложные вопросы. И он их всегда разбивал с этими аргументами. Легко, с улыбкой. Еще и поддевал меня. И мне это доставляло, знаете, такой интерес. Вот это отношение старшего-младшего. Это можно отнести к нейтральным отношениям. Мы не хотим негативное вносить сейчас в этот момент. Могут быть негативные эмоции, но мы должны это отнести к нейтральным отношениям. Если вы чувствуете, что вы не можете общаться с кем-то близко из-за каких-то качеств личных его или своих противоречий, то мы поддерживаем нейтральные отношения, благоприятные. А нет, нет, почему? Он может быть старше, это означает, что мы ему первым оказываем почтение, но близко не общаемся при этом. Но почтение первое оказываем. Мы должны поддерживать этот этикет в любом случае. Не так, что если мне кто-то не нравится, то нужно не старший преданный. Позиция абсолютно неправильная, не бхакти это. Он старше преданный, но он просто мне не нравится. Но он старше преданный. Так бывает. Один христианин сказал: вы зря говорите о религии так, о христианской. Нехорошо. У нас очень хороший батюшка, это просто потрясающий батюшка, просто он хронический алкоголик. Так, видите, люди, они все равно поддержат уважение, тем не менее. Мы должны учиться вот в этом отношении у них. У нас бывает, что преданный какой-то принцип нарушил, и все его отвергают. Это нехорошо.
То есть даже если что-то происходит с ним, падение какое-то, все равно он остается старшим, а почтительные отношения...
Да, мы должны так поддерживать такие отношения. Поддерживать такие отношения. Как однажды я наблюдал, как Умапати Махарадж общается с Джаяпада Госвами в Майяпуре. Они рассказывали о сознании Кришны на первых временах, и Умапати Махарадж, когда он рассказывает об этих временах, просто все смеются. И это просто от начала до конца смех непрерывный был. Он рассказчик удивительный, он очень смешно эти истории о начале движения, знаете, когда вот преданные были совершенно еще не обучены, и они делали всякие интересные вещи, просто потрясающие. И он все это рассказывает. Очень ярко. Он уже такой пожилой человек. Вы знаете, есть люди, которые просто что не скажут, все смешно. Вот он таким становится постепенно, когда говорит об этом во всем. Просто уже все становится нектарно смешным, просто трасса смеха идет. И он из первого потока инициации Прабхупады, Мампати Махарадж. Он говорит, я ушел там на 3 года, или не помню, на 3 месяца, на какое-то время ушел в сознание Кришны. Потом говорит, я вернулся, говорит, сейчас я об этом не жалею, что вернулся. Принял саньясу, и то есть так, все хорошо. И он привел Джапата Касвами в сознание Кришны. То есть для него он старший преданный. И он до сих пор к нему так относится, как к старшему преданному. Хотя с точки зрения как бы ответственности, может быть, в Исконе он занимает такую позицию, видную очень Джапата Касвами, видите. А Мампати Махарадж, может быть, многие даже его не знают. Но увидим Мампати Махарадж, он сразу выражен, первое почтение сразу касается его стоп. Вот он меня привел в сознание Кришны. Вот это правильный этикет. Вот так должно быть. Нельзя это забывать. Даже, говорится, человек, он может уйти вообще из сознания Кришны потом. Тот, кто помог нам, как старший преданный когда-то. И мы должны все равно помнить благоприятное о нем. Поддерживать благоприятные мысли об этом человеке. Вот это вайшнавская культура. Если что-то не нравится, нейтральные есть отношения. То есть мы никогда не впадаем в негативное состояние ума, критическое состояние ума. Да, преданный говорит, я вот служил в храме, руководству храма, но руководство храма не оценило это. Я оказался не нужен. И теперь я ничего не хочу делать. Как вы думаете, было ли это по-настоящему преданным служением? Нужно разобраться, кому мы служим. Руководству храма или Кришне? Если это связано, то все в порядке. А если не связано, это не является преданным служением. Тогда порождает вот такое отношение. Теперь я не хочу ничего делать. Что я этим людям служил, они так отреагировали, видите? Но это означает, что я не должен ожидать ничего взамен. То есть почтение, и при этом не должен ожидать, что меня будут почитать. Бескорыстное состояние должно быть. Это описывается Бхагаватам. Бескорыстное и непрерывное состояние удовлетворяет душу полностью. Если меня не оценило руководство храма, желание служить Кришне у меня все равно остается, поскольку я ему служил. Я ему служил. И это служение не пропадет даром никогда. Руководство храма может не оценить или не заметить это, но Кришна это заметит. Я могу даже сам забыть, сколько сделал для Кришны, а Кришна помнит об этом. При этом говорит, теперь я умираю, моя память разрушена, теперь, пожалуйста, вспомни сам, что я сделал для себя, для тебя. Сейчас я не могу сосредоточиться вообще на это. Я забыл все. Что-то я делал, да, но я не знаю, насколько я предался, оцени сам теперь. Примеры гордости, их очень много можно найти в писаниях. Примеры гордости, оскорблений. Очень много таких примеров в Чайтанья Чаритамрите, в Шримад Бхагаватам. Дакша оскорбляет Господа Шиву, скажем. Чапал Гопал оскорбляет Шривастакура. Какие еще примеры? Их много. Давайте вспомним. Да, Индра Брихаспати оскорбляет. Бригу Муни умышленно оскорбляет 3 божеств. Шишупала оскорбляет Кришну. Смотрите, это все насыщено как раз такими примерами. Брахма играет с огнем, крадет мальчиков, пастушков. Это тоже оскорбление. Вмешивается в игры Кришны, видите? А ну-ка дай-ка эту игрушку заберу. Что ты будешь делать? Он так на место верховного как бы ставит себя. Индра, как он оскорбляет весь Вриндаван, хочет уничтожить. И то есть эти примеры говорят о том, что этому чувству гордости подвержено любое живое существо в этом мире. Абсолютно любое живое существо. И наука бхакти заключается в том, как мы можем поддерживать постоянно эти качества смирения, почтения, терпения. И думать, что мне никто ничего здесь не должен при этом. Взамен. Вот это искусство бхакти. Брахма приходит именно к этому выводу, когда молится Кришне после того, когда он усмирен могуществом Кришны, когда он видит его могущество, украв мальчиков, пастушков, телят, разрушив его отношения, он наблюдает, что он будет делать, этот верховный. Если он верховный, что он будет делать? Но явившись на то же место, он замечает, что ничего, не произошло никаких перемен. Те же мальчики, пастушки, те же телята там. Брахма мог запомнить каждого из них, а их там было миллионы. Каждого индивидуально. Каждый волосок, это Брахма, поймите, это его разум. Брахма всепроникающий в этой вселенной. Его знание нельзя сравнить с нашим знанием. И он запомнил всех этих пастушков, он знал, что он их принес на Брахмалоку, и там они в мистическом сне, они подчинены его энергии. И они не могут противостоять этому. Теперь их там нет, но он защищается и смотрит, они те же самые там, до мельчайшей подробности, до каждого волоска. Как это возможно, по-моему? Моя мистическая сила самая высокая во Вселенной. Но это просто мальчик-пастушок, я так понимал его. Он просто играет с друзьями, он так выглядел. Он не проявлял никакого особого могущества. И когда он понял, что это могущество Кришны, что несмотря на его форму, Кришна проявляет полное свое могущество, но не уменьшает свое могущество в такой форме ребенка, Брахма потерял эту уверенность и гордыню. И он увидел на самом деле, что он увидел, что каждая форма – это экспансия Вишну. Вишну, который поддерживает все эти миры, все эти вселенные. Лично Кришна заменил экспансиями Вишну. При этом спокойно общается с ними. Все они подчинены его воле, эти Вишну. Они все играют роль мальчиков, пастушков. Вишну Таттвы. Все служат ему. Брахма рождается из цветка лотоса Вишну. Но эти Вишну Таттвы служат мальчику-пастушку Кришне. И да, Брахма, он потерял дар речи. Он был между жизнью и смертью, говорится. Это было состояние Брахмы. Нирвана называется. Что есть, что и нет, одно и то же. И он возносит молитвы. Что он говорит вначале? Он говорит, что он выражает почтение. Вот с этого начинается. Позволь мне выразить тебе почтение. Видите, вот с этого начинается. Почтение означает, что он хочет доставить ему удовольствие своим поведением. Он чувствует вину за эту ошибку. Проявляет смирение, и теперь он хочет служить. Так он меняется прямо на глазах, этот великий полубог, Брахма. Очень разумное существо, говорится, творец Вселенной. И он покоряется, в его сердце оно просто тает. И он хочет что-то делать. Он говорит, мой дорогой Господь, ты единственный достойный поклонения Всевышний Господь. Божественная личность, поэтому я склоняюсь перед тобой в почтении и возношу тебе молитвы, чтобы доставить тебе удовольствие. Вот причина почтения. Почтение означает, что мы хотим приносить счастье другим. Если вы видите непочтительного человека, у него нет таких намерений, означает, к вам. Нет таких намерений. То есть нужно общаться уже по-другому с таким человеком. Очень важно учить собственным примером. Мы видим, что как наши ачарьи, они очень почтительны на самом деле. Прабхупада выражал такое почтение всем своим ученикам, всем своим преданным. Иисус Христос мыл ноги своим ученикам. Тоже выражал эти качества почтения, уважения. Этот собственный пример очень, очень могущественный. Мы на себе должны испытать эту силу почтения. Это огромная сила. Это побуждает нас сразу же к каким-то хорошим вещам. Все лучшие мысли, лучшие желания, лучшие слова находятся. Так же, как здесь Брахма. Он получает эту милость Кришны. И он такие молитвы возносит удивительные. Почтение и означает, что человек получает все хорошие вещи в форме просада, милости, дадати. Он получает это как дадати, от кого-то получает. Он не просто берет то, что плохо лежит. Высокомерный человек получает хорошие вещи с помощью борьбы за существование. Это связано даже с риском для жизни, видите? Чтобы что-то хорошее взять в этом мире, смотрите, нужно сколько преодолеть препятствий. Столько будет препятствий. Это сознание вора, менталитет вора. Риск для жизни, борьба, и хитрость, и обман. Здесь так много нужно науки такой материальной. Как обманывать? Хиранья Кашипу так учил своего Прохлада, чтобы он научился этому обману, чтобы различал друзей и врагов. Для чего? Чтобы иметь самое лучшее. Захватить все, власть, самое лучшее, иметь у себя. Но человек цивилизованный, он получает все в форме милости. Мы говорим, само приходит, но как? В форме милости. Если нет почтения, ничего не придет. Если нет почтения, смирения, терпения, ничего к нам не придет само по себе. Мы скажем, не работает ваш принцип. Я молюсь Богу, но ничего не приходит ко мне. Деньги так просто не валятся с неба. Но это означает, что человек не развил качества должные. Как есть прогресс воров, говорится, и прогресс преданных. Это разная вещь. Один человек, я не знаю, рассказывал здесь нет, но один человек, это из рассказа о Генри, по-моему, насколько я помню. Профессиональный вор, он пожизненно сидел в заключении в Америке. Он открывал любые сейфы, Очень был опасный человек, хитрый. И пожизненно он получил заключение. И однажды государственный сейф, какой-то важный очень документ, он заклинил, и не могли открыть его. Опасно было резать его, взрывать, очень ценный документ, архив какой-то был. Они вспомнили, есть человек в тюрьме. Мы пообещаем ему свободу, амнистию, и пусть он откроет этот сейф. Целый рассказ был об этом. Так они сделали, нам нужно открыть этот ящик железный. Ты специалист, мы отпустим тебя на свободу, если ты это сделаешь. Ты послужишь так государству всему. Тут очень ценные бумаги. Он, конечно, согласился, я открою. Я открою любой сейф, сказал он. Но они уже делали попытки, никто не смог это сделать. А что тебе для этого нужно? Пилка для ногтей, он сказал. Да он смеется над нами, не слушайте его. Нет, я могу это сделать. Ну хорошо, мы посмотрим. Пили пилку для ногтей, что ты будешь делать? Вот сейф. Ну он сел и стал пилить свои ногти. Но он издевается, это точно. Но спилил не так, а вот так спилил. Вот так, по ногтям. Пилил. Он их пилил, и пилил, и пилил, пока стал не сочиться кровь. Это очень болезненно. И руку в холодную воду опустил. Или какой умный человек. Рука остыла. Это стал очень чувствительный инструмент. Очень чувствительный инструмент. Малейшая вибрация. А, вы чувствуете это. Вот что он сделал. Это положил руку на крышку сейфа. И стал вращать этот барабан с цифрами. Маленький щелчок. О, есть цифра, он понял. Еще щелчок. Полминуты, сейф открыт. Да, ты настоящий преступник. Мы тебя добавим еще к пожизненному заключению. Его не отпустили, нет. Таких людей нельзя отпускать. Это прогресс воров называется. Они эту природу, они так пытаются захватить с помощью науки, техники, знаете, вот они лезут туда, вот они борются с ней, они таким образом все. Это прогресс воров современной цивилизации. Мы же говорим о другом, что мы должны получать в форме милости то, что нам необходимо. Обмен, дадати. Давать и потом принимать. И вот то, что принимаем, это есть наша доля. Не то, что просто мы берем в этой схватке и прячем, а то, что нам дается, то, что дается, уже никто не отбирает, видите, это дается нам. А то, что прячется, это уже другой вопрос. То есть сама психология, сознание Кришны, она иная. И мы учимся этому через смирение, почтение, терпение. По-другому эта наука не познается. То есть мы должны на себе испытать, каким образом работает окружение, если я приобретаю такие качества, как реагирует окружение на это. Как Калавья Чаритхар. Он не заботился, видите, о деньгах. Он продавал бананы, это копейки сущие, еще пол цены отдавал на поклонение Ганге. Пайсы, это копейки были. Что там от бананов можно заработать? И вот он был торговцем, он работал очень исправно, честно. Получал какие-то копейки за эти листья бананов, за сами бананы, зеленые, цветы бананов, все, что от бананов он продавал. И потом делил пополам эту сумму на поклонение Ганге, и на эту половину умудрялся жить. Жить невозможно было. У него было дом без крыши практически. Все смеялись на ним соседи. Коловечи. Он очень неразумный бизнесмен. Торгует бананами, да еще и 50% жертвует. И Господь Читания приходил к нему каждый день и отбирал все бананы. Хотел сбить цену у него еще. Потому что, сбить цену хотел. Он тебя говорит, ты заламываешь двойную цену. Коловечи. Везде нормальные дешевые цены. Ну ты просто дерешь. И он говорил, давай уступи мне. Говорит, не уступлю. Нет, я поклоняюсь Ганге. Мне нужны деньги на поклонение Ганге. Ну не уступишь, я сам заберу все. Он все забирал у него бесплатно и уходил. Он его просто грабил, Господь читает. Когда человек возвращался домой, есть нечего было. У него была гармонь, он пел баджаны. Когда он пел баджаны, не замечал, где ночь, где утро, где день. Он погружался в бхакти. Голод, в принципе, он мог терпеть, поскольку в сердце там много чего есть, богатый человек внутри. Но соседи не могли терпеть это. Опять завыл, посмотрите, а? 11 часов ночи, что такое, а? Коловеча, да ты просто голодный, ты воешь, поэтому ты воешь, какой бабки вообще. Преданность там изливается. На, вот поешь и замолчи, и бросали ему все необходимое для жизни. Никогда об этом не беспокоился. Это в его случае так было, видите. Это не каждый может так делать, нужно так имитировать. Нужно так донимать соседей, конечно. Но он просто был таким, и Господь Читания хотел, чтобы именно таким был Калаве Читхар. И он сказал: Калаве, это ты просто притворяешься бедным. Ты очень богат на самом деле, ты прячешь свое богатство. Ты что такое говоришь, Калаве? Почему так говоришь? Ты же видишь, я тут целыми днями, какое богатство. Все на глазах, эти копейки. Да ты еще оборовываешь меня каждый день. Какое богатство? Сам же меня оборовываешь и говоришь, что я богат. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, а он сказал: я докажу это однажды, и все об этом знают, что ты богач несусветный. Ты только притворяешься таким бедным. О, я не понимаю, о чем ты говоришь. Почему ты так говоришь? И Господь Читания однажды сказал: он очень богат, посмотрите, он собрал всех преданных. Говорит, посмотрите на него. Вот притворяется нищим. Самый богатый человек здесь. Он. А, это что? Я разоблачу тебя сейчас, сказал Господь Читания. Пойдемте все к нему домой, я вот покажу вам его богатство. Нет никакого богатства. Я уже сам не знаю, может быть, там какое-то зарыто богатство, но я-то здесь при чем? Может, кто-то подбросил мне эти деньги, я не знаю, сейчас мне прищут какой-то, делай. Он очень беспокоился, почему так уверенно всех ведет туда. Перед входом в его дом стоял железный жбан большой такой, знаете, ржавый, чтобы ноги помыть и войти в дом. И Калаве мыл ноги там. Господь Читания взял этот жбан железный, ржавый, и стал пить оттуда. Это богатство Калаве Читхары. Ты что делаешь, сказал Калаве Читхара. Просто чуть с ума не сошел, это же я тут ноги мою. Это не для питья, не для тебя тем более. Он остановился, сказал: я очищаюсь, сказал Читхар. Это богатство называется бхакти. Ты такой чистый, преданный, проси чего хочешь, проси немедленно, он сказал. Я исполню любое твое желание, что ты хочешь, высшую планету, деньги, жену, богатство, любое количество дам тебе, всю вселенную могу отдать. Проси сейчас благословение. Он очень растерялся, сказал: но мне ничего не нужно. Нет, Господь Читхар, проси. Тогда я прошу, сказал Калаве Читхар. Я хочу, чтобы ко мне каждый день приходил этот мальчик Немай. Каждый день. И обворовывал меня. Все забирал у меня материально. Это было богатство Калаве Читхара. Шриванас Такур не работал, это известно. Даже Господь Читания спросил: Шриванас, как ты живешь? У тебя же есть семья и дети, и дом. Деньги-то нужны тебе? У меня другой принцип, сказал Шриванас Такур. Какой у тебя принцип? У меня принцип раз, два, три, и все. Все, никаких проблем. Что? Я такого принципа не слышал в Писании. Объясни. Если день нет пищи, второй, третий, я топлюсь в Ганге вместе с семьей. Что ты за человек? Шривас, послушай, что я тебе скажу. Скорее Маха Лакшми пойдет по миру с протянутой рукой, чем ты будешь голодать, Шривас такой. Был занят преданным служением. Он сказал: я не буду заниматься какой-то другой деятельностью. Но другой преданный был очень опытен в этих делах и зарабатывал большие деньги. Он устраивал фестивали и прочее. И Господь Читания сам лично сказал ему: Шривас не способен на работу. Пожалуйста, поддерживай его существование. Он все это сам лично устраивал. Как в случае, например, с моей тетей. Чисто кармический пример. Моя тетя очень расточительная. Сколько денег дать, она тут же их истратит в этот же день. Любое количество. Муж ей попался такой скряга, вы себе представить не можете. Просто прямая противоположность. Все деньги он ложил на сберкнижку, а ей давал только на пищу, минимум прожиточный. Все. Это была причина больших конфликтов, и они развелись. В результате она спилась, и у него тоже были уши проблемы. Хотя Господь их свел правильным образом. Видите? Скряга и расточительный человек. Очень хорошо, хороший баланс будет. Все равновешено. Но они не могли этого вытерпеть. Не было терпения. Поэтому очень часто мы видим, что люди встречаются, чтобы практиковать сознание Кришны в очень хорошем составе. Посмотрите, во всех ядрах один и тот же состав преданных. Немножко лидеров. Почему так? Везде есть 1-2 богатых человека, которые помогают. Везде очень точно все распределено. Вот я езжу по России, вижу, что во всех храмах распределено везде все одинаково. Все уравновешено. Но преданный говорит: нет, вот у нас несовершенное движение. Нет, все должно образом сделано. Нужно просто потерпеть эту ситуацию и заниматься преданным служением. Научиться почтению вот в этом коллективе, в котором мы находимся именно. такая школа. Дадати. Рупа Госвами говорит, что вражда естественным образом она устраняется через принципы дадати. В Панчатантре об этом говорится, что есть вражда врожденная, природная, есть приобретенная вражда. И та и другая уничтожается через принципы дадати. Врожденная вражда природная означает, что как кошка и собака, они враги по своей природе. Между людьми это так. Умный не любит глупого. Глупый не любит умников. Это природная, естественная вещь. Богатый не любит бедных. Попрошайки не для него. А бедный завидует богатому. Это природная вещь. Как мы были во Вриндаване последний раз, и там был сезон манго начался. Очень много манго, они очень вкусные в это время. И нищие люди, они вас сразу же окружают, как только вы приходите на рынок, и просят у вас манго или деньги. Что-то всегда требуют от вас. Видят, вот человек с запада, есть деньги. И это вас раздражает, конечно же, обычно, правда? Они постоянно приходят к вам за деньгами. И меня это лично раздражало, раздражало, раздражало. Но почему я должен давать им деньги? Почему так пристают ко мне? Я же сказал, что не дам. Они не отстают, они очень смиренные, вы их не можете так просто прогнать. Там, знаете, какая школа смирения? Настоящее смирение. И вы просто не можете, и вы думаете, раздражаетесь. И потом я понял, почему я раздражаюсь. Чем я недоволен? Что он делает неправильно, этот человек? Он смиренно просит, я могу не давать, могу давать. Но он-то здесь при чем? Почему он является причиной моего раздражения? Потому что я не хочу ничего давать. Я это понял. Я не хочу ничего давать. Нет додати. Поэтому я раздражаюсь. Почему? Почему так? Я не хочу давать. И тогда мы начали давать. Всей семьей. Когда открыли этот принцип. Раздавать в арендовании благоприятно. Пищу. Коровам хорошие вещи давать нужно. Бананы, торты коровам нужны. Гур, сахар. Да, вот так их кормят, очень шикарно кормят. И Вриндаван раскрывается. Никто не беспокоит на самом деле вас. Оказывается, мы действительно братья, все живые существа. Нет нищих и богатых в этом случае. Есть какая-то семья просто. И приходит так много понимания в этом процессе. Дадати. И так это необходимо практиковать, делать. Для того, чтобы бхакти развивать. И Брахма, он прежде всего выражает почтение, когда он смиряется, он выражает почтение. И затем он говорит, он восхищается, это приводит его восхищение. Он говорит, что твое тело подобно набухшему водой облаку. Он так красиво начинает говорить, этот цвет набухшего водой облака. От твоих желтых одежд исходит золотистое сияние, и сам ты сияешь. Ну, скажите так кому-нибудь. А то у тебя сходит сияние, скажи. Ты все такие красивые одежды на тебя чистые. Это хорошие слова, правда? А однажды нас, когда преследовали в Санкт-Петербурге, в Москве тогда тоже были преследования, нас вызывали часто в отдел по делам религии, чтобы грозить нам тюрьмой. Ну, в общем, там конфликт был такой с властями. А мы им носили книги, просад, предложенные цветы, надеясь, что они станут преданными когда-нибудь. А затем время изменилось, и этот аппарат стал не нужен государству. Их хотели распустить. Они же обратились ко всем конфессиям, чтобы конфессии поддержали их, чтобы они продолжали существовать, и они будут помогать нам в этом случае уже. Предложили свои услуги. Зачем заниматься этими всеми вещами? Мы будем заниматься. Они не хотели вот прекращать свое существование, как аппарат. И когда я пришел вот в этот момент к нему, он пригласил меня, а я был самый-самый ярый противник, мы с ним всегда скандалили, больше всего. Он никогда не хотел, не любил, когда я приходил. Потому что я всегда говорил ему очень грубые слова в конце. И он сказал, приходите, но вот этого не берите с собой. Вот. А тут он меня пригласил лично. И первое, что он сказал, говорит, от вас так приятно пахнет. Этим, говорит, вашими благовониями. Он стал восхищаться этими нашими качествами. Смирение называется. Даже потом в храм приходил. Касался огня. Так, почтительно очень относился. Он стал видеть что-то хорошее в преданных. Изменился. Итак, дадати. Дадати могут восстановить все, даже то, что плохо, очень плохо кажется. Что делать? Ничего не требовать, просто давать. Путь к счастью. Человек становится дающим. И куда нужно давать? Кришна говорит, давайте в желудок пищу. А желудок распределит всем. То есть служите Богу. Дадати должен быть в сознании Кришны. Дары должны быть в сознании Кришны. Прасадам, не пища, а прасадам должна быть. Мысли должны быть сокровенные. Не какие-то негативные мысли нужно открывать. Сокровенные беседы, знаете, такие бывают. Сейчас я вам что-то сокровенное расскажу об этом человеке. Как вообще его не люблю, этого человека. О его пороках и прочее. Это не додати, нет. Если вы приглашаете гостей в дом, вы же не кормите отбросами, правда? Также, если мы открываем ум, мы должны что-то хорошее открыть. Сокровенное, говорится. То есть должен позитивный процесс быть. Иногда, когда мы говорим о сокровенных вещах, потом приходят на встречу поговорить и начинают открывать именно негативные вещи. Это не тот принцип додати. Иногда это нужно, иногда. Но негативное, мы должны быть зафиксированы на этом. Вы замечали, что иногда, когда вы говорите позитивные вещи, преданные повторяют все равно негативные в ответ. Вот этого не должно быть, мы должны быть смиренными. Мы должны научиться принимать наставления шастр, а они очень позитивные. При всех ситуациях мы должны вспомнить, какая красивая одежда у Кришны. Доставляет ему удовольствие такие мысли. Золотистое сияние излучает, Брама говорит, вот так мы должны думать о нем. И вот свет, как облако грозовое, он прекрасен. И то есть нужно стремиться доставить ему удовольствие, он же удовлетворение. Туда нужно отправлять свою энергию, самую лучшую мысль, лучшие слова, нужно туда прославлять, нужно его. А эти вещи, которые к нам приходят, нужно терпеть. Вот это правильное положение. То есть нельзя зафиксироваться в негативном настроении. Давайте будем избегать этих вещей. Он восхищается. И чувствует такое удовлетворение, он получает милость, видит красоту Кришны. Представляете, вот эти качества не позволяют нам увидеть его. И это бхакти. И он говорит, позволь мне еще снова и снова склониться в почтении перед тобой. И он уже называет его как? Сыном Нанды Махараджи. Это еще больше. Потому что Кришна очень любит Нанду Махараджи, как отца, Ишоду. И он говорит, сын Нанды Махараджи. Потому что Кришне очень нравится это. Это напоминание о Нанде Махарадже, о его личном окружении, одежды твои, твое тело, твоя красота, и ты еще сын Нанды Махараджи, Брама говорит. Давайте снова и снова поклонюсь. Так прекрасные вещи Брама ощущает, выражает вот это вот бхакти-йога, вот оно, прославление идет, истинное. Единственный объект поклонения, говорит, сын Нанды Махараджи. У тебя раковина в руке, он говорит, серьги в ушах. Павлини перо в волосах, лицо прекрасно твое. На голове у тебя шлем, украшенный гирлянды белесных цветов, в руке лакомство. Такой удивительный. И ты Верховный Господь при этом. Посох и рожок у тебя сделан из рога буйвола и свирель. И он стоит, и ты стоишь прямо передо мной, и твои маленькие ножки подобны лотосу. Он Брама говорит такие вещи. Почему он все это говорит? Он восхищается. Он видит эту красоту. Он видит, что Верховный Господь такой удивительный. Маленькие ножки он видит. Ты же, все в тебе находится. А я тебя вижу снаружи всего. И ты меня видишь тоже снаружи. Как это понять, он говорит. При этом я вижу твои маленькие ножки. И украшения, и свирель, и рожок. И ты играешь в них, и бегаешь. А это все в тебе, это твои энергии. А я тебя вижу снаружи, и ты меня снаружи видишь. Это очиньте, я не могу этого понять, он говорит. Я Брахман, но я не могу этого понять никак. То есть перед ним открывается, видите, как все это, естественным образом. И нам тоже нужно увидеть все это. Как же так, Верховный Господь, и вот он имеет такую прекрасную форму, мы можем созерцать его. Хотя в нем умещаются все эти энергии, мы можем видеть его как бы снаружи, наслаждаться его красотой. И он говорит, я тебе еще почтение выражу, потому что он больше открывается перед ним. И о чем же говорит Брама, что на самом деле никакие процессы не нужны человеку. Нужно просто преданное служение. Вот нужно выражать тебе просто почтение, прославлять тебя постоянно, слушать о тебе, думать о тебе. Все, что нужно человеку на самом деле. Это полное удовлетворение души, и все остальные просто пытаются взять рис из шелухи, Брама говорит. Он говорит о бхакти, начинает прославлять бхакти-йогу. Почему? Потому что говорит, никакие процессы не заставят тебя раскрыться. Никакие йоги, никакие мистические силы, только любовь. И пока ты сам не раскроешься, никто не сможет понять тебя. Поэтому, говорит, сила бхакти, крупица бхакти, она открывает Бога. Таков он есть. То есть так живое существо легко может достичь совершенства просто по беспричинной милости, через то, что оно очень почтительно к преданным, к божествам, к преданным. Господь Кришна говорит, Капиладев, в третьей песне об этом говорит, что если человек почитает божество в храме, но не почтителен к преданным, он зря, напрасно теряет время в своей практике. Он не видит сверхдушу, значит, он видит просто металл, камень. Он не видит меня на самом деле. Он говорит, напрасно теряет время. Ну, так важно почтение. Если преданные иногда ссорятся, они идут к божествам и выражают почтение божеству. Но Кришна говорит, теряешь время напрасно. Должен пойти попросить прощения, установить отношения, быть почтительным сначала к преданным, ко всем. Потом можешь прийти ко мне. И Брама говорит, чтобы осознать тебя, нужно отказаться от всех философий вообще, от всех рассуждений. Нужно отказаться, выбросить все. Он говорит, сарва, таран, паритяжа. Нужно просто услышать от тебя самого, когда ты говоришь Бхагавад-гите, или от подобных тебе, от духовного учителя. А для этого нужно смирение и почтение, чтобы слушать. И все это основывается на таких удивительных свойствах духовных, которые самодостаточны. И при этом интересно говорить, что слушать о бхакти, ничего не домысливая при этом. Не считаясь великим ученым, ничего не домысливая, не меняя. И при этом, говорит, человеку даже не нужно менять свой образ жизни. Свой образ жизни. Ему нужно просто услышать твое послание. И иногда мы думаем, образ жизни трудный. Но здесь говорится, не проблема, нужно просто услышать. И стать дорогим Господу, вот и все. И никакое положение не будет плохим. Если мы хорошо проанализируем свое положение, каждый, мы увидим, что наше положение как раз для нас лучше всего индивидуально. Самое лучшее для духовной жизни. То есть иногда наша оценка, она будет неправильна относительно духовной жизни. Чаще всего, и так, Господь, Он может совершенным образом устроить нашу духовную жизнь. Итак, смирение, почтение, терпение и бескорыстное служение — это и есть бхакти. Господь Чайтанья говорит, что в этом настроении можно святое имя воспевать и обрести любовь к Богу очень быстро. Но в другом случае просто измышление. Бхакти то, бхакти это. А что такое чистая бхакти? Давайте обсудим. Это все необходимо, но мы должны теперь прийти к пониманию качеств бхакти. Открыть реальность бхакти, реальный мир бхакти. Об этом здесь говорит Господь Брама, он видит это все. Пожалуйста, вопросы. Это заключение, то, что говорит Господь Брама. Он говорит, что он единственное достойное поклонение божество в границах этого творения. И он говорит, обращается к нему, будь уверен, в моем смирении и почтении до самого разрушения этого материального мира. Смотрите, что он говорит. Он говорит, теперь будь уверен, в моем смирении и почтении до самого разрушения этого материального мира, даже когда буду умирать, он говорит, когда все будет разрушаться. Будь уверен, и в этом случае будут также смиренны и почтительны. Пока существует солнечный свет в этом материальном мире, будь уверен в моем смиренном почтении. Что это за качество теперь проявляется у Брамы? Нет, это решимость. Это решимость стать смиренным, быть смиренным всегда. Нужно набраться такой решимости. Вот это качество решимости. Я буду смиренным при всех обстоятельствах. Что бы ни случилось, я буду все равно смиренным и почтительным. Вот то, что Брама говорит. Он так и говорит здесь. До конца творения, пока солнечный свет существует. Да, обед как бы дает такой. перед Богом торжественно, прямо говорит ему, лицом к лицу говорит. Не боится этого. Вот это называется решимость. Решимость часто связывают с гордостью, правда? Само... А здесь решимость в смирении. Подлинная решимость. Такая решимость приведет нас к Богу обязательно. Это ко вчерашнему моменту. Может быть, сейчас пока вот по этой теме. Верно, но обратите внимание, что такие истории записаны в шастрах. Почему? Почему бы просто Нарад Муни не пришел к нам и не дал бы нам эту решимость отказаться от материальных привязанностей? Почему это записывается? Для чего? Потому что мы можем черпать решимость из таких историй также, слушая об этих повествованиях. Они такой же силой обладают. Видите, можем получить это таким образом. Кто-то может проникнуться этим моментом и сказать, я хочу так же, как Мригари. Ну, видите, результат будет тот же самый. Как мы читаем о маме Ишоде, кто-то думает, я хочу таких же чувств. Видите, так же происходит. Даже без физического присутствия Кришны, говорим, я хочу так же. Или Удхава, мы читаем о нем, скажем, я хочу так же ощущать чувство Удхавы. Так же делать. Хочу тоже стать травинкой Вриндаване. Вот у меня такое желание тоже проснулось, как у Удхавы. Просто слыша об этом. Такая сила, трансцендентная сила этих историй, повествований. Все равно что-то с нами происходит на самом деле. Если мы их правильно слушаем, правильно повторяем, из верного источника, вот такое воздействие будет.
В вопросе затронули тему, что иногда очень сложно определить, смирение человека или нет. Допустим, Брахма. Решимостью обращался к Кришне. И это может ассоциироваться с гордостью. Допустим, Арджуна также убивал, в общем-то, хороших людей. Но это было как бы, наверное, каким-то высшим смыслом, высшим приказ Кришны. А какие признаки могут нам как бы понять, что человек именно в смиренном состоянии?
Это хороший вопрос. Какие признаки могут нам дать понять, что человек находится в истинном состоянии смирения и почтения? Это в соответствии с его занимаемым положением, дхармой нужно оценивать. Брахма здесь говорит, как творец Вселенной, видите? Не как обычный человек. Нам трудно так сказать, да, что вот пока солнце светит, я клянусь. Но Брахма, для Брахма это абсолютно реальное обещание. Творец Вселенной. Так же, как Арджуна, он в соответствии проявляет свои качества в соответствии с своим положением царя, воина великого, друга Кришны в этих отношениях. Мы же это проявляем в соответствии со своей дхармой, обязанностями. То есть мы должны определить свои обязанности по отношению к Богу, свои обязанности, свое служение, и в соответствии с этим проявлять эти качества смирения и решимости. Тогда это все будет практично, правильно думаю. Иначе это будет гордость, я скажу. До конца творения я буду смиренным. А кто ты такой, Брахма, что ли? Брахма может так сказать. Брахма творец Вселенной, может так сказать.
Соответственно, наблюдая других людей и наблюдая проявление качества этого смирения, его тоже надо оценивать в соответствии с занимаемым положением человека, в соответствии с его дхармой и так далее. И поэтому и, соответственно, относиться к нему.
Шудры, кшатри, вайши, брахманы, шудры, брахмачари, ванапрасхи, грихасхи, саньяси. Вот, это разные положения, с которых человек должен действовать. По-разному будут проявляться их качества. Харинас Такур, великий намачарья, но он не входил в дом, где Господь Читания ел. Он ел во дворе и смотрел через дверь, как Господь Читания принимает пищу. Он говорит, у меня низкое рождение. Видите? Вот это настоящее смирение. Господь Чайтанья говорит, в этом нет необходимости, ты великий намачатель, ты трансцендентный Харидас. Это все условности. Но он говорит, нет, нет, я низкорожденный, я не могу этого делать. Он не говорит, почему меня не пускают в храм Джаганатхи? Я Парамахамса. Господь Чайтанья сам об этом говорит. Это правда. Он сказал, у меня плохое рождение, я не могу войти в храм Джаганатхи.
Означает ли это, что что-то является смирением для одного человека, для другого человека это будет являться совершенно противоположным?
То, что пища для одного, я для другого, абсолютно верно. Мы говорим, дхарма определяет это.
Вы можете как бы вкратце описать какие-то основные положения смирения?
Смирение.
Да.
Смирение, принцип таков, как мы уже немножко говорили об этом в начале семинара. Смирение — это не отождествление себя с материей. Любой человек, сколько бы он ни имел богатства и способностей, гордится этим. Видите? Великий или не очень великий человек, у всех есть ложная гордость. Поэтому принцип для всех один и тот же. Не отождествлять себя с этими успехами, с этим положением. Любым, которым бы ни занимали. Не отождествлять. Действовать с позиции долга. Также смирение — это признание высшей силы. Как обладателя всего и моих способностей тоже. Это качество знания. И когда я это признаю, открывается возможность духовного развития. Так у меня уходят препятствия материальные. Их нет, они в уме. Когда ум смиренный, я вижу, что препятствий нет на самом деле в духовном продвижении. Но двигаясь по этому пути, я буду сталкиваться с двойственностью еще. Поскольку я имею несовершенство восприятия еще долгое время. Двойственность означает, что меня будут беспокоить удачи и неудачи. Сначала могу действовать активно только на платформе удачи. Успеха. Но позже Кришна меня будет учить действовать на платформе неудач, несовершенства. Вот это нужно терпение. Сегодня мы говорим о почтении, что мы должны получать капли нектара, тем не менее. Несмотря на то, что у нас будут препятствия и трудности. И как мы можем получить? С помощью почтения. Тогда жизнь будет насыщена нектаром. То есть она будет полноценной, видите, не только терпеть и страдать что-то, и быть смиренным. Но мы еще хотим ананды. Поэтому в этих качествах духовная жизнь полна. Положение человека не имеет значения. Принципы смирения, почтения, терпения одинаковые.
А вот само смирение Кришны, например, говорит, отменяй свой план, рождение, а вот смирение откуда оно? Что это за мир?
Смирение — это качество Кришны тоже.
Вот от Кришны это, то есть, вот, я был по нему, что оно бывает, потом уходит.
От Кришны зависит все, но кроме этого он дает еще нам свободу выбора, поэтому мы как раз связывали этот семинар с этим моментом, что смирение мы можем просто выбрать. С этой точки зрения не трудно быть смиренным, если я этого хочу. Чаще всего я этого не хочу. Почему это должен быть смиренным вообще? А почему не он должен быть смиренным?
Нет, мы же понимаем, что это выгодно быть смиренным, это приятно, тебе хорошо.
Это не смирение, это нет, это ложное смирение. Ложное смирение. Пожалуйста, разберите пример Аджамилы, когда он умирал, он осознал все свои анартхи, был в агонии, поэтому он был очень смиренный. И комментарий Шрилы Прабхупады пишет, что преданный тоже должен так осознавать свое ничтожество, быть в агонии. Правильно ли это? Спасибо большое. Если Прабхупада так говорит, значит правильно. Конечно. Может быть, кто-то сомневается, потом спрашивает, насколько это правильно, может быть, кто-то думает. Всегда ли это применимо? Но так видит мир трансценденталист. Материалист, он его зовут врасплох смерть. А преданный знает об этом всю жизнь. Он знает, это знание. Поэтому его сознание сильно отличается от сознания материалиста. Он никогда не бывает расслабленным, его ум. Мы говорим, нужно внимательно повторять мантру, не быть расслабленным. Мы учимся быть трансценденталистами просто. И когда мы станем внимательными, не расслабленными, мы увидим, что весь мир в агонии. Это факт. На каждом шагу здесь какая-то затаивается опасность, какая-то смерть. Кругом, куда ни посмотрите. И это вопрос лишь времени. Все уже обречены до единого. Разве нет? Мритюлока называется это место. Место смерти. Очень кратковременное существование здесь. Причем мы не успеваем сделать ничего важного в течение жизни. Не успеваем, нет времени. Очень быстро все кончается. Ни один человек не успел закончить свои дела перед смертью. Нет таких примеров. Это серьезная проблема для материи. Преданный же это просто видит. Еще задолго до того, как смерть приходит к нему. Прабхупада об этом говорит, что преданного Кришна задолго до смерти предупредит об этом. Задолго до смерти он увидит, где он находится в этом мире. Он сможет свой ум собрать. Он сможет предаться Кришне, у него будет время. Кришна даст ему это время, подготовит его, напомнит ему обо всем. Поэтому это правильно. Пример Саджамилы, хороший пример. Может, какие-то личные силы, способности. У нас, если смерть пришла, кому это поможет? Баджа-говинда, баджа-говинда. Как проявляется смирение к старшим? Чрезмерное смирение. Как смирение проявляется по отношению к младшим и к равным? Да, если старший преданный станет слишком смиренным по отношению к младшим, они немножко боятся этого момента, так? Беспокоятся, пугаются, что почему такой смиренный? Могут портиться, пользоваться этим. Портиться. Ну, то есть пользуются этим, что вот человек смиренный, можно его эксплуатировать. Верно. Все младшие так себя ведут. Правильно. Поэтому старший должен быть экстатичным по отношению к младшим. Младший статичный, он должен быть более экстатичным, подвижным. Неуловимым для них. Внутренне неуловимым. Они должны видеть, что его нельзя зафиксировать на недостатках. Хотя немного негативных, может, вопросов задают или беспокойств причиняют. Он не фиксируется на этом. Он экстатичен. Он быстро меняет это положение. Его не поймать, видите, не схватить, неуловимо. Так всегда будет поддерживаться дистанция правильная, знание. Если мы становимся статичными, прикованы к их проблемам младших, тогда они будут этим пользоваться. Должен быть экстатичным в отношении с младшими. Эксцентриком таким. Неожиданным для них. Ну, не имитировать, но я имею в виду, что вот эта позиция старшего преданного должна быть такая. По отношению к равным, здесь большая доля отводится разуму. Разуму. Это же отношения очень близкие у равных. Если неблагоприятны какие-то моменты, мы должны говорить об этом. Разум должен сразу реагировать. Это дружба в сознании Кришны называется. Как один преданный ушел на долгое время, стал нарушать принципы и... Один преданный ученик GBC местного, он пришел, стал говорить, а мой друг, говорит, я уже полгода назад знал, что он пьет пиво. То есть это было с ним раньше еще, этот его уход. И тогда он спросил его, GBC, а какой же ты друг? Что за дружба такая? Ты знал об этом, и ты молчал, ты не говорил об этом ничего. Ты враг на самом деле. То есть дружба в сознании, конечно, это умение давать прямые наставления. При этом очень глубоко уважать друг друга. Вот, видите, факт. Это очень важный момент. Глубокое уважение. Джай, Шри, Шри, Гурнитай. Большое спасибо. Сейчас мы завершим. Сейчас будет Гуру Арати. Шрила Прабхупада Ки. Джай.